Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня вторник, 29 июля, время 21 час 2 минуты в Киеве. В такое же время в Москве мы проводим очередной стрим на нашем канале. У нас сегодня в гостях наш старый друг Михаил Иванович Крутихин. Михаил Иванович, рад вас видеть.
Добрый вечер.
Да, мы назвали стрим «Новый ультиматум». Разумеется, это весь комплекс вопросов, связанный все с теми же угрозами со стороны Трампа. Он теперь не 50, а 10-12 дней приблизил, так сказать, свои угрозы относительно введения вторичных санкций. Но я не знаю, это, наверное, не так правильно говорить вторичные, раз они и на Москву распространяются непосредственно 100% позже, значит, они уже и первично-вторичные, если я правильно понимаю, так сказать, все эти рестрикции. Вот. И как бы прозвучали угрозы в ходе визита в Европу Дональда Трампа и в отношении Ирана. Он там их еще подусилил, так добавил амплитуды, сказал, ну все, конец вам, если запустите, значит, ядерный объект, я по вам опять шарахну. Вот, реакция Москвы мне вообще понравилась, отлично зашла. Значит, Медведев, который пришел к Линдси Грэм, не знаю, видели вы, ну, наверняка видели, Михаил Иванович. Да, там, знаете, Линдси Грэм написал, вот там вам все вот в Твиттере бывшем сети X, что это вам не Байден, сейчас вот другой президент, он вам сейчас кишки на жопу натянет, вот, из жопы вытянет. И приходит Медведев и говорит, дедуля, он говорит Линдси Грэму, значит, ты сиди там не квакай, я опять же, еще раз повторяю, я недословно это передаю, если кому интересно, мы можем вывести на экран, что они там обменятся на английском. Меня другое озаботило. Он назвал их двумя дедулями, Линдси Грэма и Трампа. Но Трамп еще куда ни шло, там на перекрестке 8-9 десятка. А, простите, Линдси Грэм моложе Путина на 2 года? Тогда кто ж тогда? Он тогда мега-дедуль Путин. Но, тем не менее, в своей манере это все выдал. Но я думаю, что это нервозная какая-то реакция на какие-то новые угрозы. Вот я хочу еще раз обратить, знаю ваш скепсис, Михаил Иванович, относительно того, значит, что говорит Трамп и что он делает, что это часто не совпадает. Блин, он усиливает как-то, углубляет, знаете, как у Солженицына, воткнул и повернул. Значит, так и тут он продолжает, как бы он не 50, а 12, а что ты через 12 дней будешь говорить? Я вот скептик в отношении Трампа, и, мягко говоря, его такой недобрый критик, но если человек такие вещи заявляет, но они все равно к чему-то обязывают. Вот чего, на ваш взгляд, здесь больше? Попытки, значит, застращать, ты вот смотри у меня, я серьезно настроен, я тебе еще быстрее сделаю. Ну что, логично, кстати, Путин же и Кремль отказались, собственно, а что, хоть 50, хоть 12 дней, хоть один день, хоть 100 дней, все одно и то же. Либо он действительно какой-то имеет в голове план, даже сумасбродный, взбалмошный план, даже с ущербом для американской экономики и энергосектора, действительно эти санкции ввести. Вот как вы видите, чего здесь больше?
Я сегодня попытался послушать несколько хороших таких политологов, аналитиков, да, комментаторов и понять, вот что они ожидают вот по истечении этого ультиматума. Я ничего понять не мог. Потому что никто ничего тоже, нету сценария такого, который я мог бы воспринять. О, смотрите, вот что-то реалистичное появляется.
Это американские эксперты, извините.
Российские, только российские эксперты. Потому что я как-то вот в этом я с американскими экспертами предпочитаю дела никакого не иметь. А посмотреть, что говорят российские эксперты, вот здесь мне стало интересно. Российские, украинские эксперты, которые тоже что-то могли бы подозревать.
Так.
А там ничего нет. То есть Трамп-то ведь сам сказал, когда он объявлял еще свои 50 дней, что дальше, если не ответит ему Путин, а Путин не отвечает и отвечать не будет, он полностью игнорирует это все. То, что там говорит Медведев, Песков, это все, это шум, это шум. И для Трампа это тоже шум. Вот он ждет, что скажет и что сделает Путин. А Путин молчит полностью. То есть все понятно, что Путин на все эти ультиматумы не реагирует. А Трамп еще, когда объявлял 50 дней, он сказал, что дальше будут санкции. Вот слово «санкции» он там произнес. А какие санкции, смотрим? Пока у нас есть только два варианта. Это вот законопроект, который в Конгрессе обсуждается, это 500% пошлина на любую, да, страну, на товары любой страны, которая будет покупать российские энергоносители, вот все как полагается. Абсолютно нереалистичный вот этот пакет, ну, хотя бы потому, что 100, что 500, это фактически полный запрет на импорт товаров из какой-то страны. Так. Это все равно, хоть тысячу объявляй там вот эту процентов, это абсолютно одно и то же. А дальше возникает вопрос. Ну, вы посмотрите, тот же самый Китай. Сейчас американцы с китайцами ведут переговоры, очень чувствительные и важные. И по каким-то пунктам наметилось сближение вот в этой торговой войне. И они дальше ведут переговоры насчет сближения позиций. И какие-то санкции примут, какие-то вот они не вполне примут и так далее. То есть вырисовывается какой-то, ну, вот какая-то структура такая вот, рисунок будущих торговых отношений, более или менее здравый, который будет приемлем и той стороне, и этой стороне. Дело шло к урегулированию. И вот представим себе, дело вот такое вот идет, очень много на это потрачено сил, средств, мозговых усилий. И вдруг китайцам объявляют, ах, вы там нефть покупаете в России, вы газ покупаете в России, значит, все ваши товары облагаются пошлиной, ну, скажем, 500%. Это что ж такое?
Ну, хоть 100
это,
там.
Да, но это, а Трамп, кстати, сказал 100. Вот у него да. было такое 100. Я не знаю, откуда потом какие-то СМИ взяли цифру 110, но это все равно, там, что 100, ну, что 110. Вот. А смысл тогда вот во всей этой торговле с Китаем в чем там проявляется?
Согласен.
И тем более, кого это наказывать-то будут? Это для Соединенных Штатов где-то 13% импорта – это китайский импорт. Вот из Китая идут товары. Да. Значит, накажут не Китай, накажут американских потребителей вот этих товаров. Там самые разные есть товары. С Индией там, ну, индийцы посмотрели, и они решили мягкость проявить некую. Во-первых, у них нет трубы, по которой китайцы получают газ, по другой трубе нефть, там по двум трубам нефть получают. А индийцы все морем получают. Ну, ладно, говорят, вернемся тогда к старой своей схеме, когда мы нефть покупали в Персидском заливе, в основном у Ирака и Кувейта. И вот там же снова будем покупать. Тем более, что сейчас ситуация такая, что скидка на российскую нефть, она где-то $1.70 за баррель, она не такая уж большая скидка для индийцев. Можем отказаться, ну, чуть придется побольше заплатить за арабский товар, но выполните указания товарища Трампа. То есть там вроде все будет нормально. С китайцами такого не произойдет. Не знаю, как будет с Бразилией, с Турцией. Там пока непонятно. Турция вряд ли откажется, потому что у нее экономика зависит от двух труб газовых, которые идут из России. Голубой поток и турецкий поток. Там и нефть идет из России. Много что еще из России идет. То есть они сразу отказаться не смогут. А Европа, у которой до отказа от российских энергоносителей, ну еще года два, а то и три пройдет, пока они полностью смогут от них отказаться. Это что, все европейские товары будут... Ну вот только-только вроде бы с европейцами о чем-то удалось договориться. Там, конечно, сказки товарища Гофмана. Но, тем не менее, хотя бы политически договорились. Никаких контрактов нет, никакого желания у никаких компаний соблюдать эти политические договоренности. Нет, ну что-то есть, вот договоренность какая-то. Ту, которую Трамп может предъявить своим избирателям в Америке. Смотрите, вот мы с Европой сговорились. И что, бабах, по Европе, значит, будут вот эти санкции. Поэтому вот такие вторичные санкции, как вот гигантские пошлины, я просто исключаю. Ну логика, арифметика не позволяет их предположить, что это будет трамповское наказание России. А что остается? Ну, остается. Это много-много оружия там какого-нибудь наступательного, такое, которое позволит украинцам лупить по... целям в глубине российской территории, по стратегическим каким-то объектам, вплоть до Москвы. Вот. И тоже мне в это не верится. Потому что тот же самый Запад, когда он имеет дело с потребностями Украины в вооружениях, вот, в поддержке, военной поддержке, там все отпускается пипеточкой по каплям.
Да.
Потому что никто не хочет, ну, это мы уже говорили об этом, никто не хочет поражения путинского режима так, что да. режим падет, вертикаль власти исчезнет, будет хаос и анархия, атомная бомба неизвестна в чьих руках и так далее, и так далее. То есть вот этого никто не хочет. И поэтому обеспечивать победу Украины в войне тоже не будет Трамп вот такими способами. Что произойдет? Трамп очень обижен, потому что ну, он исходит, вот если отвлечься немножко, подняться над всем, что происходит за время вот, пребывания Трампа у власти. У него главные интересы, ну, то, что он говорит, интересы Соединенных Штатов Америки. Там интересы угу. чисто меркантильные. Это деньги. А ну что, он рассчитывал на то, что Путин что-то может ему дать. Вот чтобы с ним можно было разговаривать и даже на его стороне выступать в попытке прекратить войну, урегулирование там, прекращения войны и что-нибудь такое. И вдруг выяснилось, что Путину дать нечего, первое. И второе, что он вообще разговаривать не хочет. Он будет как какие-нибудь легенды товарища Мединского излагать переговорах, а серьезно говорить не хочет. И Трамп понял, что с Россией ему взять нечего. Значит, надо что-то взять хотя бы с Европы, которая хочет помогать Украине. И вот здесь он сказал, да, вы знаете, вот мы там предоставим вам оружие за деньги, естественно. Вы уж там, пожалуйста, вооружайте украинцев. А мы с вами вот договоримся о том, что вы нам поможете. 600 миллиардов долларов вот будет каких-то там заказов американских товаров. 750 миллиардов долларов за 3 года вы нам заплатите за наши энергоносители. И будет 15% пошлина на все ваши товары. Европейцы сказали, ой, да ради бога, в принципе, мы с этим согласны. Почему сказали согласны? Вот здесь очень интересно. Потому что это тоже неисполнимо. Вы посмотрите, ага. хорошо, 750 долларов энергоносителей из Соединенных Штатов Америки. Да, 21 год, до широкой войны. Сколько из Америки Европа получала энергоносителей? 71 миллиард долларов. Значит, 24 год, прошлый год. Сколько из Соединенных Штатов Евросоюз получал энергоносителей? 77 миллиардов евро. Ну, считай, 80 с небольшим миллиардов евро. Так что, нужно довести ежегодные закупки энергоносителей до 250, чтобы за 3 года 750 сделать. Угу.
А Европа, это нереально.
А Европе столько не нужно. Мало ага. того, там уменьшается потребление вот этих ископаемых энергоносителей. Там и где-то скоро они на 40%, я думаю, сократят. У них планы такие, чтобы все это сократить. Зачем им эти американские энергоносители? То есть мы когда смотрим, вот нету, вот договоренность есть, да, святая договоренность, а компании, которые заключали бы контракты американских и европейских компаний, которые бы вот это поддерживали своими реальными контрактами, не существует, вот нету такого в тех объемах. Значит, это опять болтовня. Вот все, что договорились с Европой об этом. В таких объемах это сделать нереально. Арифметика против них. И что будет делать Трамп? Вот это для меня загадка. То есть он будет объявлять какие-то вторичные санкции. Вот как он уже объявлял, ну, давайте вот против такого вот порта какого-нибудь в Китае, например, или угу. в Индии, или конкретной нефтяной компании. Вот конкретные вторичные санкции. Я помню, когда против Китая объявлялись какие-то такие санкции, какие были скандалы. Вы обидели нашу китайскую компанию. Вы обидели наш китайский порт. Начиналось, ну, китайцы поругаются, а потом будут принимать российскую нефть в другой порт. Угу. Будут закрывать одну компанию, подвергшуюся санкциям американским, и открывать на ее месте 2 других компании. То есть способов обойти вторичные санкции и у китайцев, и у индийцев множество. Поэтому вот эти экономические санкции, это опять будет вот то же самое, как вот с этой европейской договоренностью. Вроде звучит все красиво, а на деле вот это войну не прекращает. Да и цели, как я понимаю, прекратить войну, чтобы обеспечить победу одной стране или другой стране, ни у Трампа, ни у Запада, ни, в принципе, у Европы нет. Вот никто не собирается бабах и прекращать эту войну. Вот что самое-то главное. То есть выступать на стороне обиженной страны, там вот, которая подверглась такому нападению, унижению, страшным бедам, и противодействовать агрессору, бандиту, насильнику и убийце, вот Европа не готова, чтобы взять вот всеми силами вступиться за Украину. В самом центре Европы идет война. Нет, там вот этого никак не видно. И поэтому вот эти ультиматумы, это опять будет затягивание. По контрасту, то, что Трамп говорит в отношении Ирана, там проглядывается дело.
А, так. Вот ну, важно понять этот контраст. Почему в одном случае это так, в другом так. Ну, я ответ свой имею, но неважно. Вот давайте разберемся. То есть там он решительность проявляет.
Да, потому что вот урегулирование войны на украинской земле, это Трампу ну, материальных никаких выгод не сулит абсолютно. То есть, ну что там такое, что он с Европы еще возьмет, кроме как поставить ей сколько-то оружия. А вот ситуация на Ближнем Востоке в связи с Исламской Республикой Иран, вот там много интересного, опять-таки, в плане денег. Я вчера послушал одного оппозиционного иранского аналитика, очень, очень толковый мужичок, и он, значит, выдвинул такую замечательную схему, к которой я прислушался грешным делом. Значит, схема такая, Трамп, он вообще-то торговец. Он смотрит, он сравнивает возможности где-то потерять, где-то приобрести. Естественно, сделка. Значит, что получится, если выгодно ему, например, держать Иран в качестве возмутителя спокойствия на Ближнем Востоке, чтобы все остальные бегали и покупали оружие в Соединенных Штатах. Вот смотрите, страшная угроза Иран. Вот его не добивать до конца, а вот чтобы оружие покупали. И вот этот аналитик, он посчитал. О, говорит, это 400 миллиардов долларов. Значит, вот Соединенные Штаты, американские компании могут поставить самого современного оружия в этот регион. Хорошо, замечательно. Там уже готовятся и контракты, там вот израильтяне не очень довольны тем, что ультрасовременные самолеты будут закупать арабы. Там много что интересного происходит. Да, говорит, но есть альтернатива. Альтернатива – это если мы посмотрим на социально-экономические планы вот этих государств региона, той же самой Саудовской Аравии. Вы посмотрите, как она развернулась со своей программы развития страны. Так. Там города какие-то умопомрачительные, современные строятся. Права вдруг женщины обеспечиваются, и много чего. Вообще страна меняется. Здорово меняется страна.
Ну да, идет реструктуризация процесса.
Да, ей нужны на это гигантские совершенно деньги. И вот этот обозреватель, он посчитал. Знаете, говорит, если развиваться мирным путем региону, то Америка выиграет $1,5 триллиона. Вот участием в этих социально-экономических программах развития стран региона. И это произойдет только в том случае, если Иран прекратит быть возмутителем спокойствия. То есть его сделают незащищенной, поневоле мирной страной, у которой не будет ни ядерной программы, ни баллистических ракет, ни влияния на какие-то террористические организации в регионе. Но для этого нужно не слушать иранцев, которые затягивают время своими дурацкими переговорами, а долбать вот по Ирану, надо раздолбить его до конца. И Трамп сейчас, по-моему, вот это понял, и его последние заявления, угрозы, они уже не просто конкретные, а он говорит, что ему нужно уничтожить режим Исламской Республики Иран, не просто военную программу Ирана, не просто ракеты. То есть он сравнил выгоду американских компаний от мирного Ближнего Востока и от Востока, который будет закупать оружие для того, чтобы противодействовать Ирану. И ему, судя по всему, понравилась перспектива, когда деньги пойдут в большем масштабе, так сказать. И я думаю, что вот какое-то в обозримое время иранцы очень боятся подавать повод к тому, чтобы на них сейчас напали. Они сидят ниже травы, тише воды, бог знает чего там, боятся Но повод найдется. Повод найдется, и я думаю, что израильтяне, которые тоже говорят о том, что им абсолютно необходимо действовать для устранения иранского вот режима, именно режима иранского, они тут в сотрудничестве с Трампом могут провести новую операцию и попытаться закончить то, что они не закончили во время предыдущей 12-дневной войны. То есть там...
Но Трамп... это означает убить Хаменеи? Это означает убить Хаменеи? То есть, а это...
Это даже не самое главное. Это вот уничтожить верхушку, может быть, сыграть на том, что растет недовольство в Иране действиями властей. Ну, власти обещали, в свое время даже Хамени, когда пришел к власти, он пообещал, что, ой, ребята, у вас будет бесплатный газ, бесплатная вода, да, бесплатное электричество. Да. А сейчас в Иране ни воды, ни электричества, ни газа, жуткий кризис. Народ мучается, выбегает на крыши и кричит «смерть диктатору». И как, а на окраинах сепаратистские движения нападают на полицейские участки со стрельбой уже. Курдские движения, белуческие движения с разных концов Ирана. И там, в общем, такая обстановка, что очень сильно оживилась иранская оппозиция. Вдруг возник новый лагерь, вот они в Мюнхене собирались на днях. Так. Вокруг фигуры наследного принца Резы Пехлеви. И там как-то неожиданно вдруг объединились совершенно непохожие силы под единым лозунгом. Давайте, ребята, вот этот самый режим этих муллов, ахундов и богословов свергнем. Не обязательно монархию. Там монархисты вместе с группами исламских марксистов, каких-то либеральных демократов, националистов, и ярых, и мягких, и каких угодно, под лозунгами «Восстановим великое прошлое Ирана, от этой раковой опухоли, от шиитских богословов избавимся». И там вот как-то так я даже проникся интересом вот к этой новой оппозиции, которая вдруг показала, что она может в определенных условиях стать заменой старого режима. Когда этот наследный принц говорит, что больше 50 тысяч чиновников и генералов из нового Ирана с ним связались, выразили поддержку и сказали, что перейдут на его сторону, я ему даже склонен верить. Это...
Но он все-таки, наверное, преувеличивает.
Конечно. На Востоке без этого нельзя. Тем не менее, я вижу, что та же самая армия, которая страшно недовольна, у нее там еще не умерли монархические какие-то чувства, она ужасно недовольна этими эсэсовцами из корпуса стражи исламской революции, которые все в стране прибрали к рукам, включая торговлю нефтью там, и промышленные предприятия. Все, вот там недовольство тоже. И мне ужасно интересно смотреть на то, что там происходит. Но в данном случае мы говорим о политике Трампа. И политика Трампа там выглядит очень решительной. И не только на словах, а уже репетиция была. Вот когда они наносили удары по ядерным объектам там. И я, вот если хоть какое-то подозрение возникнет, пока там стараются этого не допускать, то тогда, я думаю, новая будет военная операция, совместная, израильская и американская.
Угу. Интересно. Нас 11,5 тысяч уже смотрит зрителей. Вот, мы 24 минуты в эфире, и почти 3 тысячи, ну, без малого, поставили лайки этому эфиру, как обычно. Просим ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах наших зрителей. Обязательно поставить лайк этому эфиру. Сделайте нам огромное одолжение, если этот эфир увидит как можно больше зрителей. Обязательно подписаться на канал Фейгин Лайф, если вы еще не подписаны. Если подписаны, проверьте свою подписку. Поставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. И обязательно также для того, чтобы особенно тем, кто нас смотрит из России, преодолевать запреты и блокировки. Вот, пожалуйста, как обычно, как и всегда, подписка на Фейгин VPN. Вот, на сайте или же через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, подписка месячная, годовая, любая, для того, чтобы вы имели возможность просматривать видео, наши стримы на канале Фейгин, любые другие такие же, запрещенных и блокируемых на территории Российской Федерации. ресурсах. Ну и, конечно, те, кто нас смотрит из других мест, может быть, тоже испытывают потребности в использовании VPN для каких-то, так сказать, секретности просмотров или там каких-то сайтов посещения. Вы тоже можете приобретать, это, так сказать, весьма доступный ресурс, который позволяет вам гарантированно оставаться на связи и информационный обмен осуществлять со своими такими же визави. Вот, так что Фейгин VPN, не забывайте об этом, как сказано в нашем слогане, матрица не всесильная, Фейгин VPN, ну, преодолевает все эти блокировки, так что при прочих равных вы можете предпочесть наши ресурсы. А мы продолжаем. Смотрите, какая ситуация, Михаил Иванович. Мы почему обсуждаем совместно, так сказать, действия и Трампа, и Запада в отношении Ирана и Москвы, при том, что там есть некоторая дифференциация там, по поводу Ирана и операции Израиля. Там, мы знаем, Европа занимает, ну, мягко очень выразимся, сдержанную позицию, а зачастую критическую и так далее. Хотя проблемы это не снимает. Ну, там, Германия поддержит Израиль, а Франции нет. Вот. А, тем не менее, почему мы совместно обсуждаем? Ну, потому что это союзники. Иран и Москва – это... союзники, военные союзники, да, значит, совместно предпринимающие усилия вызовом Западу. И пытаемся понять, вот тут мы разобрались отчасти, да, ну вот почему Трамп тут решительнее, а там сдержаннее, я имею в виду в случае с Украиной, во втором случае. Но на ваш все-таки взгляд, еще мы раз обратимся к этому вопросу, вот если все-таки режим будет снесен, иранский, это может быть, даже по логике Трампа, стать сигналом для Путина, что вот тут надо завязывать. Я совсем голенький остаюсь, там остается только Китай, а хер его знает, как Китай себя поведет. Потому что Китай, вообще говоря, может пойти на какие-то большие договоренности с Америкой. Ну, мало пока это вероятно, но не будет ли это спусковым крючком для того, чтобы Путин сказал, да и удовлетворюсь тем, что взял. Да, вот территорию, которая уже оккупирована. Вот что.
Вот сразу несколько моментов я заметил. Первое. Россия не союзник Ирана.
Так.
Ну, Иран категорически отвергает возможность какого-то согласия. Ну да, там совместные учения могут в Каспии провести.
А что, они оружие давали? Сейчас, конечно, да. Нечего давать.
Ну, не, особо-то немного оружия давали. Но в Иране глубочайшее недоверие к России.
Ну, оно было всегда.
Но оно всегда там было, а сейчас, вот после сирийских событий, когда Россия бросила своего союзника, после того, как Россия отказала фактически Ирану в выполнении обязательств по поставке истребителей, по много чему, много проектов бросили в Иране просто. И поэтому иранцы сказали, вы знаете, вы ненадежные ребята. Ваши системы ПВО – это металлолом. Ваши вместо истребителей там хорошего поколения вы нам прислали 20 учебных самолетиков для обучения пилотов, и все. То есть с вами нам не о чем вообще разговаривать. А в России это прекрасно понимают. И последний разговор Путина с Нетаньяху.
Да, Нетаньяху якобы звонил, или, я не знаю, Путин звонил.
Да, да, то есть тут показывает, что вроде бы, вот видите, мы такие равные, мы можем и с Ираном разговаривать, и с Израилем разговаривать, мы годимся на роль посредника. Да не годятся на роль посредника, потому что ни там им не доверяют, а посреднику надо доверять. Ну, это я сразу, этот вопрос я сразу закрываю для себя, потому что никакого сотрудничества с Ираном нет. И никакого сотрудничества Израиля с Россией в качестве посредника тоже нет. И можно вспомнить слова Трампа, когда ему сказали, что вот там Россия может быть посредником в отношениях с Ираном. Он сказал, пусть она сначала у себя там разберется с посредничеством, а уже потом... То есть все отвергают Россию. Россия – это никто на международной арене. Это изгой. Нету России на международной арене. А дальше возникает вопрос следующий. Это вот Китай. Это почему это вдруг Китай, договорившись о торговых каких-то балансах в отношениях с Соединенными Штатами, пойдет нажимать на Путина, чтобы тот прекратил войну? Это что ж, Китай такой враг себе? Китайцы прагматики. Война для них – это мать родна. Вы посмотрите. Россия, изолированная от Запада, и страдающие от санкций, это она вся в лапах у Китая. Весь рынок российский, он у Китая, вот в условиях санкций. Китай может продать туда все, что пожелает, по любым ценам. Китай может получить из России все, что пожелает, с гигантскими скидками, да еще и русские построят ему всю инфраструктуру, чтобы тот получал, да и дадут там, ну, фактически бесплатно, на блюдечке принесут китайцам. Зачем им войну прекращать? Чтобы появилась отмена санкций? Появились западные конкуренты на российской территории? Нет, Китаю это совершенно не нужно. Китаю не нужно ни нажимать на Путина, ни оккупировать части российской территории, как все время пугают. Вот сейчас китайцы придут, там, значит, перейдут Амур, и вот они там начнут. Зачем? Зачем?
Да нет необходимости, конечно.
Что им там? Все принесут. Сами все доставят. Не нужно. И китайцев туда посылать не нужно, потому что все сами придут, принесут. И представить себе, что ради хороших отношений с Трампом они будут нажимать на Путина, нельзя. Не будет этого. Китайцы не будут прекращать войну. И правильно, совершенно четко и откровенно сказал китайский министр иностранных дел, что мы не заинтересованы в победе Украины в этой войне. Все, так оно и есть.
Угу. То есть вы считаете, что Иран в случае с Москвой будет играть роль, ну, такого теневого союзника, определенного демпфера в этом давлении на Москву, а в случае с Ираном, как он себя будет вести, выгодно ли или невыгодно, или нейтрально он будет относиться, ну, по отношению к Китаю, вот смена режима в Иране?
Ну, на первый взгляд, нет. Ну, как китайцы к России относятся, я уже сказал. Как китайцы, да, к Ирану относятся, это наблюдатели. Угу. Они будут смотреть, что там получится. Потому что там они не главные игроки. Потому что играют они торговлей. Они в свое время, ну, посмотрите, что они в Африке, как они проникают. Посмотрите, как они установили отношения с движением «Талибан» еще до того, как те взяли власть в Афганистане в свои руки. То есть, да, китайцы всюду будут проникать. Вот сейчас в Иране китайцами, ну, меньше недовольны, но тоже недовольны. Потому что иранцы смотрят, китайцы несколько проектов, которые они обещали выполнить, они бросили и не стали ничего делать. Ну, там международные санкции, это вот им не нравится. Потом они сидят и смотрят, пока там пыль осядет от всех войн и от всего остального. А потом они придут с выгодными условиями каких-то экономических, торговых контрактов и еще чего-то. И китайцы ждут просто, когда там будет более или менее нормальная обстановка. Им не нужно там ничего делать в Иране. Тем более, что это, ну, там можно в этом болоте завязнуть. Там, вот, огромная страна, 92 миллиона человек, которые еще неизвестно, как даже друг к другу-то относятся, а тут еще и китайцы придут. Нет, китайцы сохраняют тут нейтралитет.
Ясно. 13 почти с половиной тысяч нас смотрят, и 3,5 поставили лайки. Не забывайте, мы уже 33 минуты в эфире. Те, кто к нам присоединяется, обычно всегда толчками происходит. Все-таки ссылки. Ссылки размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Не забывайте про Фегин, VPN тоже. Вот смотрите, Михаил Иванович, тогда вопрос следующий. Как вообще сейчас складывается рыночная конъюнктура с углеводородами? Насколько сейчас для Москвы она располагает цена на нефть и куда движется рынок? Вообще говоря, чтобы понимать, насколько вот эти меры, которые вводятся в отношении Москвы время от времени, вот последний пакет санкций, которые Европа, ЕС ввела и так далее, насколько они вот существенно сказываются, решающим образом сказываются на углеводородной конъюнктуре и доходах, которые получает российский бюджет, а значит и война подпитывается теми деньгами, которые получает Москва за торговлю ресурсами. Вот что здесь можно сказать?
Ну, начали уже считать, что сколько миллиардов долларов потеряет Россия из-за того, что вот Европа ввела новый потолок санкций, $47.60 вместо $60 за баррель марки Urals. Ну, а как это считать будут? Первое, ну хорошо, объявили эту санкцию, но теперь объявили, что не сразу будут ее вводить, а там какой-то промежуток времени должен пройти, прежде чем ее введут, вот этот потолок, европейцы. А дальше вопрос. Американцы же не присоединились. То есть какой-то танкер, который выходит из российского порта и везет более дорогую нефть, заведомо более дорогую нефть, вот европейцы его останавливать не могут. Потому что вот, ну, нету таких мер административных, чтобы вот за что-то останавливать танкер, который идет вот по датским проливам, например, из Балтики туда наружу. Дальше заходит в какой-то порт страны, которая не примыкает к санкциям. И они не боятся в этой стране американцев. Европу-то вообще не боятся, потому что они не в состоянии навязать эти потолки. А американцев не боятся, они сделали все. Там дешевле $60 идет нефть. Европейский вот этот лимит, европейский потолок, он никого не пугает. И Россию в том числе. Если уж в России научились обходить потолок в 60, то в 47-60 центов они обойдут, запросто совершенно обойдут. Никакой проблемы. Начали танкеры опять заносить в черный список. Дошло до танкеров под азербайджанским флагом даже. Внесли в Европе 105 танкеров. В Великобритании 135 танкеров внесли в черные списки. А смысл какой? Ну, во-первых, доказать, что этот танкер что-то нарушает, это я не знаю, сколько надо человек, чтобы отлавливать эти танкеры и доказывать. У него все в порядке. И с бумагами все в порядке, и со страховкой. 40% танкеров, которые возят российскую нефть, они принадлежат европейским судоходным судовладельцам. Угу. В основном греческим. То есть вполне респектабельные танкеры ходят себе и возят эту нефть. Кто их там задержит, кто арестует. То есть это все имитация санкций. Это не санкции, это притворство. Дальше стали запрещать. Ой, давайте не будем покупать нефтепродукты, сделанные из российской нефти. То есть вот из Турции, из Индии, откуда там еще. А как вы докажете, что это сделано из российской нефти? Вот та же самая Турция. У нее сейчас чуть меньше 20 стран, которые поставляют туда сырую нефть. 42 сорта нефти поставляется. Вот ваше дистопливо, оно сделано из российской нефти или из какой-то нефти, которую Индия купила где-то еще? Где вы, до какой молекуле есть этикетка, сделана в России? Это невозможно. Ну никак нельзя. Даже там в процентном отношении для какой-то страны. Говорит, как вы пришли к такому выводу, что столько-то процентов делается из российской нефти? Может, мы российскую нефть пускаем на нефтепродукты, которые на внутреннем рынке той же Турции вот реализуем? А вам отправляем то, что было куплено где-то с танкеров, которые пришли из Персидского залива. Это тоже невозможно. Я смотрю на все санкции, там остается в сухом остатке санкция против Карена Шахназарова. Ну что, вот сейчас нам накажут этого режиссера и чиновника, и после этого война прекратится в Европе. Ну это же смешно. Вот весь 18-й пакет, вот с какого бока я на него не смотрю, это чистое притворство. Нет там никаких санкций, которые могут повлиять на Россию. И 17-й пакет был такой же, и до этого все пакеты, они не работали. Да, у России возникают сейчас серьезные проблемы, конечно. Потому что цена сейчас немножко подросла. Подросла, я думаю, не из-за заявлений Трампа, не из-за чего там, а по своим рыночным каким-то вот обстоятельствам. Потому что главное там это соотношение спроса и предложения в определенный момент. Еще и немножко спекулятивные игры тех, кто там работает с фьючерсными контрактами, там тоже играют, хорошо играют по-крупному. Но вот те повышения, пусть 2%, 3%, идут в пределах ошибки, вот той самой статистической. Это не серьезное движение на рынке. А у России, например, проблема с наполнением, даже с ненаполнением топливом внутреннего рынка, а с ценами чересчур высокими на АЗС внутри России. А цены высокие, это значит, что нефтяные компании, часть топлива не перерабатывают, а отправляют в виде сырой нефти на экспорт. Ах так, сказали они, вот у нас был запрет на то, чтобы перекупщики, торговцы нефтепродуктами не могли экспортировать эти нефтепродукты. Сейчас с 1 числа на месяц вводим вам запрет, уже был, уже вводили, на нефтяные компании, на владельцев сырой нефти. вводится запрет на экспорт бензина из России. Ну как, вот на какое-то время этот экспорт, этот запрет сработает, и цены не будут расти так быстро. Вот в чем дело. Вот что хотят сделать власти, чтобы цены не очень росли. Потом этот запрет снимается, потому что нефтяным компаниям тоже надо зарабатывать, и цены продолжают рост. То есть это временная какая-то мера, а у России все-таки проглядывают серьезные проблемы с экспортом, ну вообще с добычей нефти. Как я уже рассказывал, вот качество запасов такое, что рентабельных становится все меньше и меньше. Вот да, технически, пожалуйста, извлекаемая нефть, но это очень дорого получается. Лишние скважины, лишние вот снова закачивать обратно ту воду, которая вместе с нефтью выходит из недр. Это очень большие расходы, и поэтому иногда проекты просто останавливают и говорят: ребят, там есть какая-то нефть, но ее невыгодно. И вот это становится все больше и больше. Закрыты данные о том, сколько нефти Россия на самом деле добывает, сколько нефти экспортирует. Но есть косвенное свидетельство. Смотрите, резко падает вот уже несколько месяцев подряд объем добычи попутного газа. Угу. Вот нефть добывается вместе, на многих месторождениях идет газ вместе с нефтью. Очень часто его просто сжигают. Но это запрещено полностью сжигать. У нас там есть такая норма, 95% должно утилизироваться. 5% только можно сжигать такого газа. Но есть учет его выхода вместе с нефтью, а он падает. В один месяц на 3%, в другой на 11%, потом на 7%. Это что это значит? Это значит, что добыча нефти сокращается. Раз вот этого попутного газа меньше получается, то это значит, и нефти получилось меньше. Поэтому всю статистику не скроешь. И в России вот в какой-то определенный момент, не сейчас, конечно, но должно настать время, когда рентабельной нефти будет очень-очень немного. Вот с трудом покрывать какие-то возможности получения доходов от нефтеэкспорта будет.
Ясно. Мы почти на 43-й минуте находимся, у нас буквально один вопрос остается, но мы держимся регламента. Все-таки, какой вы видите перспективу мер Трампа, если они все-таки будут приняты? Если будут приняты. Я разделяю ваш скепсис, но если все-таки будут приняты. Как они могут повлиять на Москву, если они хотя бы, ну, половина от того, что он говорит, все-таки сделано будет? Я сейчас... Все-таки поставки оружия мы обсудили, там, что это там, дальнобойный вряд ли будет. Да, и вряд ли санкции в размерах 100% пошлины, мы дождемся, я уж не говорю про 500, хотя там случай действительно одно и то же. Но если хотя бы частично будет принято, вы полагаете, что ну, процесс, скажем так, деградации российской экономики ускорится там, ну, в какой-то прогрессии, скажем так?
А вот здесь вот... Вот это очень серьезный вопрос, почему? Вот насколько деградация действительно российской экономики, отставание ее от научно-технического прогресса, вот жуткое состояние целых отраслей, автомобилестроения, авиастроения, судостроения, тогда я много могу перечислять, химическая отрасль, невоенных отраслей. Вот это все загоняет Россию ну, в какую-то такую глубокую дыру, это консервация отсталости. Вот есть в этой консервации грань, после которой, ну, скажет Путин, все, дальше хватит, мы уже страну довели до такого состояния, что нужно прекращать войну, раскрываться перед Западом, говорить, ребят, все, кончайте ваши санкции, мы готовы снова вступить в процесс вот, мирового прогресса. Ну, я фантазирую сейчас, конечно, Путин этого не скажет, потому что... Скажет кто-то, кто его сменит.
Да, вот сейчас.
Такие люди могут это сказать, начать. Потребуется очень много времени, чтобы вот эту экономику каким-то образом довести до более или менее внятного состояния. Огромные инвестиции нужны будут, потому что вот сейчас с инвестициями дело швах в России. Но есть какой-то вариант, и я смотрю, российские экономисты его всерьез обсуждают, что это будет какая-то ужасно отсталая, замкнутая в себе экономика вот в закрытой зоне, закрытой от иностранного, от всего. Это для населения мобилизационное. Все для фронта, все для победы. Давайте затянем ремни. Нет, продукты и товары из магазинов не исчезнут. В России часть мировой торговли, тут ничего не получится. Да, они дороже будут, они менее доступны будут. Но вот сказать, пойдет Россия по такому пути абсолютной закрытости и доведения экономики до примитивного, какого-то патриархального совершенно военного состояния, или по дороге все-таки возобладает у кого-то из окружения Путина здравый смысл. И все время возникает такой вот вариант, который я уже не раз слышу от и политологов, и экономистов, и так далее, что единственное, что может остановить сейчас Россию от того, чтобы скатиться вот в эту черную дыру такой изолированной, страшной совершенно экономики, это исчезновение главного действующего лица.
Ну, очевидно, да.
Да, да, вот это. То есть это какой-то дворцовый переворот, ну, да, или да. Что-то еще. И вот как Войнович сказал, ну что ж, говорит, за жизнь такая пошла. Когда мы рассчитываем на какие-то перемены, все время связываем их с чьей-то смертью.
Ну,
то
да.
Есть вот, да.
И ну, это здесь... Россия это проживает состояние бесконечно. Она, так сказать, как...
Вот. И да. Когда не остается вариантов других, вот какие другие варианты есть? Потому что Путин молчит, не отвечает ни на какие, в общем-то, предложения о... Ну, взвешенном подходе к войне, о прекращении огня, тем более. И, то есть здесь другого выхода-то нет.
Ну да, сказать, понятно, есть простой лакмус. Я его часто употребляю, когда сам в качестве эксперта выступаю. Кому нужна эта война? Вот нету Путина, вот изъяли мы Путина. Сам он умер, устранили его. И получается, что никому она в общем и целом-то и не нужна.
Кроме китайцев.
Но тут уже вопрос суверенности, так сказать, власть-то какая? Если китайская остается власть, то, конечно, она может там это и пролонгировать, как-то у нее есть средства у Пекина. А внутри-то российской системы власти даже не очень понятно, кому. Олигархи? В Гробово она видела эту войну.
Но нет у нас олигархов.
Я против государственное управление, скажем так, экономикой, да.
Ну, даже немножко не так. Это все-таки это паразитирующая такая прослойка, которая паразитирует на близости к власти.
Ну, понятно, но они бы лучше бы паразитировали, если бы не были обложены бы санкциями, пользуясь гедонистическими удовольствиями и так далее.
Причем они этого хотят. Все хотят. Я знаю, даже вот некоторые так называемые олигархи деньги платили аналитикам, чтобы те на Западе рассказывали, что эти санкции совсем не действуют и что нужно с них, как минимум снимать эти санкции. Поэтому, вот эта публика, конечно, недовольна. Я думаю, что недовольны где-то и даже ближе к Путину, и поэтому вы посмотрите, кем он себя окружает и как он ведет себя в толпе на Красной площади.
О, да. Ну, поглядим, посмотрим, что называется. Больше 15 тысяч, почти 150 человек нас смотрит, и 4600 поставили лайки этому эфиру. Мы всех благодарим за то, что вы были с нами. Спасибо огромное Михаилу Ивановичу Крутихину за принятое приглашение нам разъяснить некоторые детали того, что происходит. Это, безусловно, важно. Несмотря на лето, отдых, ну, кто имеет такую возможность, мы понимаем, что сейчас внимание слабее, усталость есть, определенное раздражение от всех политических тем, но все-таки зрителей призываем распространять ссылки на эфир, обязательно подписываться на канал Фейгин Лайф и не забывайте про Фейгин VPN как инструмент доступа к нашему контенту. Михаил Иванович, спасибо вам огромное, спасибо всем зрителям, ну и до свидания, скоро увидимся.
Спасибо за то, что выслушали, всего доброго.
Спасибо, до свидания.